Всем привет, меня зовут Горденков Андрей. Я надеюсь, что вы не слишком сильно поели сейчас, вы не уснете. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам было интересно. И мы поговорим о рефакторинге кода с помощью PostSharp. Рефакторинг не в том плане, как вынесение методов, свойств, избавление от магических строк, переменных, этих магических знаков. Это несколько более сложное. То есть в основном, когда у нас есть действительно большой кусок кода, который непонятно как работает, мы часто начинаем привносить шаблоны проектирования, то есть банды четырех. И в данном случае рефакторинг как раз адресует эти рефакторинги к банде четырех. То есть как можно шаблоны классические имплементировать с помощью аспектно-ориентированного программирования. Также еще заранее скажу, что этот доклад не раскрывает, что такое аспектно-ориентированное программирование вообще. То есть у вас должно быть какое-то понимание об этом, хотя бы в общих чертах. И я не рассказываю о шаблонах вот детально. То есть я думаю, что вы их знаете. Отлично. Тогда начнем. Собственно, немного обо мне. Я очень ленив, как любой хороший программист. Я считаю, любой профессиональный программист должен быть ленивым, чтобы писать как можно меньше, сделать больше. Собственно, нам за это платят, за то, что мы думаем. И как следствие этого, я считаю, я стал аспектно-ориентированным, как евангелистом аспектно-ориентированного программирования. Потому что как раз он позволяет очень много вещей выделить в отдельные классы, в отдельные сущности и активно это переиспользовать. Собственно, что такое аспектно-ориентированное программирование? Так, для того, чтобы напомнить. Это вкратце, когда мы выделяем некоторый код в сущность, которая прошивает наш домен насквозь. То есть какая-то сквозная функциональность. Правильно? То есть, ну, все согласны. Ну, более-менее вот, из Wikibooks можно взять. И в целом все средства аспектно-ориентированного программирования предоставляют одни и те же возможности. Фреймворков достаточно много. Они различного типа. Есть прокси, есть виверы. Я буду говорить о PostSharp, который относится к виверам. То есть он гораздо глубже внедряет систему и позволяет сделать гораздо больше вещей. И что об этом еще можно сказать? Что для чего можно вообще это применять? Объектный аспект ООП отлично зарекомендовал себя как такая парадигма, модель для решения наших задач. То есть что у нас есть? В идеальном мире у нас есть домен, и разбирая его, мы берем существительные, глаголы. Существительные у нас становятся классами, глаголы — методами, и все вообще очень-очень красиво становится. Да? Ну, то есть вот как, если взять домен-driven design Эрика Эвенса, классическую книжку, то там прям так и показано. Но реальность несколько более жестока. У нас есть логирование, у нас есть трассировка, есть какие-то еще вещи, которые начинают делать домен не таким красивым. Правильно? То есть очень-очень много всего происходит. Аспекты позволяют все эти вещи вынести. И разработка в итоге становится дешевле, потому что вы один раз только это написали. Плюс меньше кода, меньше ошибок. Я думаю, с этим все тоже согласны. Ну, просто чисто физически можно в меньших местах ошибиться. Можно меньше сделать описок. Отлично. Следующее. Можно увеличить поддерживаемость ПО. Опять же, за счет чего? За счет того, что у нас код слабо связанный. Потому что мы все у нас разделено. Вот это все логирование, оно не в каждом методе прописано. Оно прописано в одном месте. И мы аспекты можем применить на весь namespace, допустим. Я это покажу чуть позже. И тут еще как небольшое дополнение. Мир Java имеет AspectJ. Он был изобретен, скажем так, в лабораториях Xerox в 2001 году. И примерно в 2005 PostSharp вышел тоже в жизнь. То есть, да, чуть попозже, но фактически тот же весь функционал имеется в PostSharp. То есть минуточка рекламы опять. Но, на мой взгляд, PostSharp сейчас имеет самый богатый функционал в плане аспектов среди всех фреймворков в .NET мире. Возможно, даже в чем-то переплевывает AspectJ. несмотря на то, что Aspect J гораздо старше. Итак, состав типичного бизнес-кода, да? Я думаю, всем более-менее знакомы такие простыня. То есть на это смотришь и думаешь, где же тут, где мой прекрасный домен? Где вот эта красота, которую я хотел сделать? Так ведь? И аспекты позволяют от большей части этих вещей избавиться. То есть первое, что мы видим, это логирование. Можно убрать, перенести в аспект. То есть это будет атрибут над методом. Либо где-то он вообще в assembly использован. Следующий момент, мы проверяем security. То есть вообще человек может выполнить это или нет. Допустим, ну вот мы когда вчитываемся. Это тоже можно убрать, это достаточно стандартно. Следующая вещь, мы проверяем наши атрибуты. Вообще они валидны, либо нет. Ну, некоторые глобальные, то есть они то, что не null, не пустые. Это тоже можно все вынести вот прямо к атрибутам метода. В итоге остается как раз вот то, ради чего мы все затеваем. То есть чистая бизнес-логика. Согласитесь, красиво вот так. И когда вы читаете, вы обращаете внимание только на то, что должно быть сделано. Потому что программное обеспечение — это очень сложно. Это действительно сложно. И пока вы продираетесь через все эти дебри проверок, вы можете потерять вообще мысль, зачем вы это делаете. Итак, про применимость аспектно-ориентированного программирования. Я уже говорил, что вот, и мы рассмотрели на этом примере, что есть логирование, есть трассировка, кэширование, безопасность, но применение гораздо шире. И одно из таких применений — это шаблоны проектирования. Для Aspect.j есть несколько документов, где исследователи смотрели, что можно с этим сделать. Там более-менее подробно расписано, что с этим можно сделать. И я вам сегодня об этом тоже расскажу. То есть, что у меня удалось. Удалось, в принципе, немало. То есть, удалось вынести, иначе бы я, наверное, не рассказал. Отлично. Кроме такого небанального применения, есть следующие вещи. То есть мы можем сделать автоматизацию инструментирования. Это я тоже покажу на примере дата-контрактов, дата-мемберов. Если у вас что-то нужно там проинструментировать и какие-то дополнительные атрибуты навесить из .NET фреймворка, вы это можете сделать также легко. То есть фактически одним движением. А реализация шаблонов проектирования — это достаточно новое, и, честно говоря, я сомневаюсь, что это пока можно найти где-то на просторах интернета, применимо к .NET с использованием PostSharp. Это я собираюсь раскрыть в своем докладе и дальше в своем блоге все шаблоны рассмотреть, насколько их можно переделать, какой профит мы можем получить в деталях. То есть сегодня так, обзорно. Безопасная работа с многопоточностью. В том плане, что PostSharp не сделает за вас многопоточность, но в зависимости от того, какую модель вы выбрали, то есть immutable модель, reader, writer, lock, вы можете инструментировать свой код так, что PostSharp проконтролирует то, что вы сами себе не будете противоречить. Более подробно можно будет посмотреть на сайте. Обработка исключений. Также достаточно такая общая тема, когда мы пишем много-много лишнего кода. Фактически одно и то же. Это все можно также оборачивать и делать, допустим, как бизнес-исключение, которое вы можете проанализировать в одном месте. Тоже очень удобно. Контракты на использование типов данных. Это я уже говорил, то, что не пустая коллекция, допустим, то, что обязательное поле и так далее. И undo-redo — это вообще такой функционал, что много кто хочет его сделать, но и, в принципе, все понимают, как его делать, то, что да, команды, мементо, но это сложно реально. То есть это нужно где-то хранить, это нужно откатывать, для этого нужно делать интерфейс. В PostSharp это есть все сразу из коробки для WPF. Допустим. Либо можно сделать какую-то свою визуальную имплементацию. То есть много-много примеров есть на самом сайте, можете ознакомиться, ну, кроме шаблонов проектирования. Это ко мне. Отлично. Сейчас я хочу сначала на слайдах показать, потом живой код, как происходит инструментирование. То есть, допустим, есть у вас огромный пакет или какой-то вам достался Brownfield, было у вас десктопное приложение, и, наконец, руководство принимает решение, что давайте мы выйдем, собственно, в веб, потому что как-то может быть поддержка дорогая, может быть еще что-то случилось. И вот есть набор ДТОшек, который нужно инструментировать. Все, что вам для этого нужно, это написать аспект один класс и добавлять в assembly.info следующую строчку. Тут вы можете заметить, что атрибут target_types указан со звездочкой. То есть все классы в определенном namespace будут проинструментированы. И в результате, после компиляции, а не в процессе рантайма, вы получите следующие вещи. Ну, это compile-generated code. То есть сейчас я вам это покажу. Так. Пока не то. Так, сейчас как раз я увеличу. Так, видно? Мне крупнее сделаю. То есть есть у меня такое DTO. И, конечно, тут может быть огромное количество. Сейчас. Вот в этом месте. Ну, для, я думаю, примера, в принципе, хватит и одной. Видно там, да, вот Superhero DTO. Отлично. Здесь также я проиллюстрирую пример, когда многие подходят и спрашивают, от чего, собственно, и боятся аспектно-ориентированного программирования, что происходит какая-то магия, которую я не могу увидеть в коде. На самом деле это не так. PostSharp внедряется глубоко в Visual Studio и позволяет вам увидеть, как это работает. То есть в данном случае есть вот подчеркивание под Superhero, и тут все прописано. Type is target of autodata contract attribute. И я могу нажать на этот атрибут, и меня перенесет на реализацию. Ну, она достаточно такая компактная с учетом величины шрифта. И что мы получаем в итоге? Все, если это скомпилировать, все, и перейти. О, это что-то. Сейчас я поправлю. Потому что это понадобится внезапно. Да. Это я тут проводил небольшую демонстрацию для DynaExpositor. И сейчас здесь я исправлю тоже. Минуточку. Все собралось. И я могу перейти сюда, собственно, посмотреть, что у меня этот класс проставились все нужные атрибуты. То есть, по-моему, очень хорошо. То есть, сколько времени вы сэкономили? То есть, да, вы могли бы все это сделать вручную, но это monkey job. То есть, это просто копипаста, копипаста, копипаста. Это реально раздражает. Я как ленивый программист не хочу этим заниматься. Пускай этим занимается инструмент. Отлично. Вернемся к презентации. Не то. Что-то я не вижу, где она. Ну ладно. А? Что-то потерялся.
Правый верхний.
Слева. Сейчас. Вот это?
Правый.
Ну она не запущена. Ладно.
Не запущена.
А, вот. Перешло. Окей. Собственно, кратко о возможностях PostSharp. То, что я уже показывал, это явное указание точек внедрения. Это может быть класс, метод, свойства. Это можно навесить на всю библиотеку Assembly. Внедрение по шаблону имен, то, что я вот показывал по wildcards. Инструментирование аспектами на этапе компиляции. Это я покажу, когда мы дойдем до шаблона Singleton, когда вы можете внедрять аспекты в процессе компиляции, когда вы на анализе, анализируя класс, находите, куда это применить. Проверка требований – это вот одна из таких фич, ради которого стоит это использовать. Это в бесплатной версии PostSharp можно использовать, и вы можете валидировать архитектуру. Я считаю, это очень интересно, то есть покажу. Управление порядком применения аспектов и наследуемостью, то есть согласитесь, иногда важно, в каком порядке вы примените логирование, либо проверку безопасности, проверку типов. Это все можно тоже указать, это не проблема. Вот дебаг – это, наверное, самый популярный вопрос, пока я стоял тут на стенде, на предыдущей конференции GoSharp. Самый главный вопрос – как это дебажить? Дебажится легко как compile time, так и runtime. То есть никакого rocket science нет, то есть вы это сейчас тоже увидите. Просто поставлю точку остановки, и оно остановится. То есть не нужно там дополнительно что-то собирать, куда-то переходить. И подсветка точек внедрения, я уже показал то, что все аспекты видны. Даже более того, сейчас, если я перейду опять на проект, то есть PostShard Explorer, где указаны все классы, все методы, свойства и так далее, к чему применены аспекты. То есть я могу легко к ним перейти. Но это мы рассмотрим чуть позже. Итак, сейчас. Вот. Немного про шаблоны банды четырех. Ну, это классика жанра. Было представлено в 1994 году 23 шаблона. Сейчас, да, их, возможно, бы переписали по-другому, и на самом деле вам советую найти статью, где один из авторов говорит, как бы они сейчас переделали. То есть часть бы шаблонов ушла, некоторые пришли. Но мы рассмотрим классические вещи, то есть 23 шаблона, разделенные на три группы. К созданию объектов достаточно сложно применить аспекты, то есть они практически никак не помогут. Да, возможно, если вам нужно множественное наследование в каком-то случае, можно будет сделать инъекцию методов, то есть фактически вы реализуете множественное наследование. Это может быть полезно. Правда, когда готовился, я пытался представить такой пример, найти что-то из своей практики, но, видимо, это настолько глубоко въелось уже, что множественное наследование невозможно, вот конкретными классами, там, то, что мы два абстрактных класса, либо каких-то других классов не подставим, что уже сам мозг работает так, что ищешь другие решения. Но если вдруг какие-то constraints у вас есть от другого фреймворка, то это можно применить. Итак, плюс еще хочется сказать, что шаблоны проектирования, они не упрощают код. Это никогда ваш код не станет проще, это только усложнение. Но это дает вам поддерживаемость кода, это дает вам более глубокое понимание, более яркое выражение ваших намерений. Согласны, да? Ну, то есть это действительно полезные вещи. Другое дело, как Дина говорил, не стоит ими увлекаться, то есть когда это патернализм, когда вы используете шаблоны ради шаблонов. Аспекты точно так же, они могут, конечно, разрушить все ваше приложение, если вы используете с фанатизмом их, но в целом они только помогают. И, собственно, переходим к рассмотрению применимости аспектов. Начнем, как в любом чарте, с самого неприменимого, наверное, с низов. Фасад – это тот шаблон, к которому аспекты никак не применятся. Ну, потому что вся его суть в выделении, в создании отдельного класса, который предоставит точку доступа с облегченным API какой-то подсистеме. Тут как бы аспекты не нужны никоим образом. Аспекты не играют особенной роли для состояния и интерпретатора. Там тоже все уже выделено с помощью ООП, оно явно расписано. Единственное, что там можно сделать, это вынести в аспект то, как меняются состояния. То есть вот этот вот код, когда что-то мы переносим. Указать, в какие состояния мы можем перейти декларативно. Да, возможно. Но опять же, это не очень интересный пример для рассмотрения. Чуть более интересно с шаблонами, которые создают объекты. Здесь уже начинается чуть поинтересней, потому что, как я уже сказал, возможно, вам понадобится множественное наследование, хотя это, конечно, нужно придумать такой пример, но в целом может облегчить жизнь. Как это может выглядеть? То есть я не призываю к такой реализации, возможно, это даже будет в какой-то степени кривовато, но что мы можем сделать? Вообще, вся суть шаблонов которые порождают объекты, в том, чтобы контролировать создание в фабрике, да? Ну, либо в каком-то объекте, что там прототип, допустим, сам будет создавать, в данном случае фабрики генерируют. И нам нужно запретить использование объектов, ну, прямое создание объектов. То есть, что напрашивается там? Приватный конструктор, например. Вот, конечно, тогда создание будет через рефлексию. Но если мы создаем объекты не так часто, то проблема скорости не возникнет. Но поддерживаем значительно улучшится, потому что никто явно не сможет создать. И если, допустим, объект мы хотим создавать через фабрику, мы можем явно это запретить. То есть, используя архитектурные какие-то вещи, у меня тут есть аспект factory item, есть factory метод, которые говорят о том, что я хочу создать. Тут, конечно, это я совсем тут погорячился, когда все создано в аспекте. То есть, если пустой метод возвращает return null, то кто-то его может удалить. То есть нужно, конечно, добавлять комментарий, что специально оставлено пустым. То есть если перейти к реализации, то он выглядит следующим образом. Я перехватываю метод, и в случае успешного выполнения, а там, в принципе, нечему, мне негде упасть при возвращении null, я могу сделать это. При этом аспект получается очень общим. То есть я его могу использовать в любом проекте для любого элемента, при этом контролируя, к чему же он был применен. Но это, конечно, несколько вырожденный пример. Чуть более интересно, когда... Где тут у меня? Сейчас, секундочку. Мы получаем по имени. Ну, то есть это либо какой-то идентификатор, enum. То есть это более близко к жизни, да? Как мы можем это сделать? Мы можем внедрить в конструктор, ну, либо сказать, что конструктор должен принимать какой-то идентификатор и по нему уже искать. Это можно сделать на уровне сборки, так что магическим образом все будет подтягиваться. И в данном случае как наследование, просто как некоторый контроль. То есть для того, чтобы фабрика увидела новый элемент, мне нужно добавлять только новый аспект. Ну, это как такой пример, который навряд ли вы будете использовать в реальной жизни. То есть именно поэтому аспекты для создания, для фабрики именно, наверное, не очень хороши, но как вариант. Окей. Следующее. Аспекты значительно могут облегчить жизнь для шаблонов поведения, которые здесь указаны. То есть мы можем контролировать, как это будет работать. Мы можем для медиатора изменить связь с двунаправленной на однонаправленную. В цепочке ответственности мы можем декларативно указывать, кто следующий для обработки сообщения. И оно будет выстраиваться автоматически, в зависимости от каких-то условий. Не нужно будет в бизнес-код внедрять эту логику по переходам. Для композиции мы можем явно указывать, какие элементы могут принимать метод add. Вот iComposition там обычно по интерфейсу сейчас покажу. Для команды можно вынести какие-то инфраструктурные вещи, опять же, оставляя только методы с понятными именами. Опять же, можно уйти от наследования за счет инъекции, но при этом, то есть вы будете реализовывать интерфейс внутри аспекта. На слайде тут показан пример для композиции. Сейчас я его покажу в коде, просто когда, если вы будете пересматривать слайды, чтобы понятно, о чем шла речь. Итак. Композиция. Сейчас тут можно будет позапускать код. То есть, допустим, есть у меня такие вещи. Я хочу составить как некоторое дерево, коллекции вложенные. То есть, что у меня топ-левел принимает low-level 3, 2, middle-level. И как это реализовано? То есть, суть шаблона... собственно, в этих двух интерфейсах. Правильно? Для того, чтобы мы могли одинаково интерпретировать все узлы. Но при этом какой у нас drawback, причем значительный, что мы можем ко всему добавить что угодно, нет никакого контроля. Это тяжело. При реализации методов мы можем, собственно, избавиться. Если бы мы делали стандартным способом, мы бы прописали ифы, но мы от них избавляемся, и все контролируется аспектами. Да, мы не получим, возможно, проверки на этапе компиляции, но в рантайме это упадет как можно раньше, и мы не получим трудноуловимых ошибок, когда что-то куда-то не туда добавилось, записалось в базу, и потом приходится разгребать все это. То есть таким образом, как вот здесь показано, я могу указать, кто родители этого элемента. Я считаю, достаточно полезно, может быть, для контроля. И если я это запущу, что я увижу? Что один из элементов у меня не узнался. То есть я вот, видно, да, сообщение? Top level add cannot accept low level 3. То есть я сразу это увидел, как можно раньше. При этом, кстати, к вопросу о дебаге. Это уже аспект, и как видите, в рантайме все оно зашло, остановилось. Я могу поставить точку остановки здесь. Если перезапущу приложение, и оно остановится. Это к вопросу о дебаге. То есть легко происходит, да? То есть, ну, нет никак, ничего необычного в дебаге аспектов. Ничего страшного.
Нет, ну, а если не упадет, то
это брейкпоинт, да, тут вопрос из зала. Если не упадет, то все хорошо. То есть я вот сейчас могу, я остановлю, смотрите, удалю вот этот вот в начале добавления low level 3. Вот я его удаляю. И возвращаясь к аспекту, где они у меня тут? Global node search, при выполнении. А это provide, node control, вот, он invoke. Собственно, вот он тут у меня будет проверять, acceptable либо нет. Запускаю. Вот он останавливается. Я заранее вижу, что надо значительно крупнее сделать, что для некоторого типа, тут я в аргументах опять же могу увидеть, какой тип, к чему это применено. Сейчас я тут делал, ладно, я сейчас не вспомню быстро. Главное, что какие типы могут быть применены внутри коллекции middle level, low level 2. Я проверяю, если все у меня хорошо, сейчас вернусь, то он у меня вызывает метод add, и все отлично, ну и бежит дальше. Вот. И здесь вот у меня, конечно, не весь какой вывод, там 1-2. Но по коду это зато видно, что да, действительно оно отработало. Как я и сказал там. Посчитать, сколько у меня элементов в этом в top level 1 в методе. Так. То же самое можно сделать для chain of responsibility. Тоже сейчас покажу пример небольшой, где, возможно, несколько очевидней вся эта работа. То есть это как классический пример обработки, допустим, доставки. Есть у вас веб-магазин, пользователь вбивает свой адрес, и вам нужно доставить товар. В зависимости от того, где находится ваш покупатель, вы можете доставить либо по какому-то там штату, по своей стране, по району, либо это на материке, либо вообще по всей планете. В зависимости от того, как вы начинаете с локальных перевозчиков, доставщиков до глобальных, вы можете это передавать в различные классы на обработку. В данном случае я вот начинаю с наиболее, скажем так, локального, и оно у меня автоматом достраивается. За счет чего? Что У меня есть один интерфейс-хендлер, собственно, к чему мне нужно привести, кто будет обрабатывать. Ну, сама суть интерфейса – это, опять же, отделено от конкретной реализации бизнес. И я это навешиваю как атрибут к любому методу. При этом мне не нужно придерживаться какого-то определенного стиля именования для внутренних методов. Мне единственное нужно, что там будет какой-то метод один. Если будет не один, то я придумаю еще дополнительный аспект, либо проведу какую-то проверку, что пускай у вас будет один публичный метод, который я найду, захвачу и обработаю, как вот этот вот хендлер. То есть я могу написать проверку архитектурную, которая мне об этом скажет. То есть архитектурную проверку я вам потом покажу на синглтоне, поскольку она наиболее полная. Здесь тоже написать, в принципе, не проблема. В блоге я это укажу в статьях дальше. И, собственно, пометить эти обработчики, что к кому относится.
А здесь вопрос.
Да, вопрос.
Привязать как-нибудь к сигнатуре на уровне кода именно, либо придется руками писать, что если первый аргумент имеет тип такой-то, а второй аргумент тип такой-то, то есть можно как-то
проверку. Вот тут сейчас вопрос звучит как, можно ли на уровне проверок сигнатуры метода определить, кто к кому привяжется?
Нет.
Так, нет?
Нет. Говоря, такой вопрос, да, вдруг кто-нибудь в процессе рефакторинга, вот это call delivery, сделает там адрес и, скажем, я не знаю, время года, вот, а потом добавит другой метод, который с одним аргументом. Но привязались-то именно к методу с одним аргументом, а не к другому аргументу. То есть так, чтобы в одной части?
Да, вопрос такой, что если кто-то поменяет сигнатуру, добавит новые методы, новые аргументы, параметры. Это можно, опять же, проверять на этапе компиляции, то есть в compile time я проверю, что аргументов точно одна штука. То есть он видит сигнатуру метода, то есть я сделаю аспект на уровень типа, я найду этот метод и проверю количество аргументов. И тип могу проверить тоже, да. Тоже могу на процессе компиляции проверить тип, что никто не поменяет у меня адрес на что-то другое. И если там будет что-то другое неожидаемое, он мне скажет, ты должен передать мне то-то, то-то на основе каких-то там ваших выкладок, ну, либо дополнительно, где указан там корень.
А ковариантность, контровариантность?
Ну, мне кажется, как, если это возможно вообще в языке так вот определить, то вы тоже можете, если от определенного интерфейса. Я думаю, можно. То есть нужно просто не делал, честно скажу. Но я думаю, вполне возможно. И все это достаточно обработается хорошо. То есть вот я могу запустить пример, что куда доставится, по каким адресам. Так, сейчас я поставлю это как исполняемый. И сейчас, чтобы было понятно. Ну, тут в зависимости от страны цена доставки там единичка либо двойка. То есть он корректно распознал, несмотря на то, что я вот создал массив, да, и передал их как бы в один метод countryman delivery. И он за счет вот цепочки ответственности все это передал, сконструировал. Хотя явно я ничего такого не делал в коде. Если мне нужна будет еще одна цепочка, то я сделаю просто еще один класс и поставлю, от чего это зависит. То есть код получается более лаконичным, более четким. А следующее. Где можешь поменять? Аспекты кардинально могут поменять картину для следующих шаблонов. То есть в каком плане? Что практически всю функциональность можно вынести из бизнес-кода. И это действительно вам сильно облегчит жизнь, то есть аспект вас будет даже направлять, что, собственно, делать. И независимо от того, сколько вы там нового кода добавите, навесив один атрибут, все автоматически заработает. То есть очень удобно, да, когда? Потому что часто при реализации этих вещей нужно обновлять какой-то базовый класс. Особенно это может быть хорошо видно для визитора, потому что при каждом новом элементе вам нужно расширить описание класса, то есть сигнатуру. Вам нужно добавить новый класс visit, что такой-то метод он принимает. И это, ну, как, нарушает, конечно, общий вид бизнес-логики. Вместо этого вы просто добавляете еще один аспект. То есть будет, да, пачечка атрибутов, но это выглядит гораздо проще, на мой взгляд. Дальше следующая проблема с прокси. Наверное, немногие задумываются над тем, что есть проблема сравнения классов, если у вас есть настоящий объект и прокси. Фактически это же два разных объекта. И сравнивать их между собой достаточно проблематично, и немногие об этом задумываются. В данном случае у вас получится так, что это действительно один объект, один тип. И прокси будет добавлен прозрачно. Ну, для адаптеров-декораторов фактически все то же самое. В коде это может быть выглядеть следующим образом. Так, здесь у меня какой тут пример. Смотрите, есть у меня набор некоторых классов, и мне нужно их представлять в каком-то виде для дашборда. То есть, в принципе, они делают разные вещи, но в целом мне оттуда нужно взять какую-то определенную строчку. То есть, некоторые адаптеры написать, мне придется, конечно, их вручную, но в зависимости от того, что там, как оно скомпонуется, я получу разные данные. Мне главное, что все они реализуют один и тот же интерфейс AInfo. Но в реальности, как бы, класс 1 и класс 2, там, 3, ничего они такого не реализуют. Но тут они помечены как с аспектами. И как я это могу сейчас увидеть? Насколько просто мне это добавлять сейчас? Внизу. То есть это некоторый общий аспект. И для каждого конкретного типа я пишу такой вот маленький адаптер. То есть если у меня появится класс 3, то мне всего лишь следующие вещи нужно будет прописать. Если, ну тут, допустим, вот getInfo в таком виде возвращается, тип такой-то, возвращает такое значение.
Вопрос?
Да,
вопрос. А можно ли здесь как этапе компиляции проверить, что есть конкретный адаптер для нового класса, который внедрили в
Ирак? Вопрос такой, можно ли на этапе компиляции проверить, что для какого-то определенного класса мы реализовали адаптер? Вот, конечно, как здесь реализовано, в таком вот виде, мы этого не узнаем, если только все классы не находятся в каком-то определенном namespace. То есть должен быть какой-то все равно признак, по которому мы их ищем. Если есть вообще, что в namespace, да, мы можем анализировать, что если появился новый класс в таком-то namespace, и для него нет реализации, мы не нашли адаптер, не смогли сопоставить, то мы можем кинуть ошибку, да, на уровне выше. То есть это все можно, да, делать. В компиляции, на этапе компиляции. То есть даже сейчас я покажу здесь.
Есть один namespace? Можно это примерить?
Да. Так, сейчас я посмотрю, как у меня это реализовано. В данном случае. Так, я вот пытаюсь динамически как создать аспект новый для как раз классов. То есть, смотрите, здесь у меня есть классы, и я на них динамически навесил аспекты. То есть без... Кстати, да, вот тут должна быть магия. Вот то, что я на namespace, это да, применил, что это будет там первый атрибут. Мог бы, конечно, таким образом, но это плохо, понятное
какой
дело. Вот такой страшный. Итак, ну, если я напишу что-то новое, то... Сейчас. У меня не проверяется сейчас конкретное соответствие, он пытается найти, если, ну, сейчас он у меня упадет, он, конечно, его проинструктировал, но на этапе работы, не знаю, он что мне покажет. Сейчас даже можем проанализировать по умолчанию, пусть это будет... И так, это у меня адаптер. Это где?
Предыдущий.
Да. Сейчас. Да. Запускаю. И... Ну, то есть он просто его не увидел, не сопоставил результат. И в итоге вот упал, что класс 4 не реализует такой-то интерфейс. Ну, вот. Но я бы мог это на этапе компиляции проверку сделать. Ну, просто это чуть-чуть более трудоемко. Окей. Дальше. Собственно, к самому интересному сейчас. Полностью реализует шаблон для следующих аспекты могут полностью реализовать шаблон в следующих случаях. То есть сейчас вот Singleton, когда я действительно все прописал от начала до конца, все проверки, которые показывают, ну потому что здесь маленькая вариативность, честно сказать, да? То есть, что мы тут должны увидеть? Что у нас закрытый конструктор, что у нас статическое поле, и все это можно прописать. То есть, кода, конечно, получается много, но, по крайней мере, случаев достаточно мало. То есть, следующая вещь. Вот Singleton и программа. Вот как он выглядит. То есть, если я в данном случае все вот это уберу и попытаюсь скомпилировать, то он мне выдаст сообщение, что нет определения для инстанса, и все он это должен содержать. Так, если я это верну, но при этом забуду закрыть конструктор, он мне опять же скажет, что конструктор должен, не должен быть публичным. И все причем конструкторы. То есть я, конечно, могу попытаться сделать там один приватный, другой публичный, но он... Ой, не то. Но он мне ругнется, скажет, что а-та-та. Он то же самое скажет. То есть вот это одна из самых интересных вещей, мне кажется, в плане реализации шаблонов. То, что вы можете тонко следить за тем, как реализованы те или иные вещи. То есть, допустим, есть у вас не эти шаблоны проектирования, а, допустим, какая-то договоренность в реализации ваших view-моделей, каких-то адаптеров, специальных классов на вашем проекте. И если у вас есть джуниоры, либо приходят новые люди, то такая проверка позволяет их направлять, учить тому, как нужно делать. То есть это на самом деле достаточно такая мощная штука, которую я не видел. Да, есть проверки на этапе как зависимости сборок. Можно проверять архитектуру, но на таком уровне я, честно говоря, не видел. Да, есть код-контракты, которые проверяют какие-то вещи внутри, что вы используете, либо стайл-коп. Но в данном случае, мне кажется, я такого, честно говоря, не видел.
Можно сам аспект немного
посмотреть? Да, сейчас я покажу сам аспект. Сейчас Singleton, собственно, он тут указан. Он достаточно большой, да. Это вот как раз валидация на этапе компиляции, что у меня должны быть такие статические свойства, что конструкторы, что я динамически создаю новые аспекты для поля инстанс. Вот. И еще один аспект инстанс, вот, где я переопределяю то, как должен создаваться элемент. Тут, конечно, я создал там в лоб, но при реальной реализации вы сделаете там дабл-чек, чтобы он был потокобезопасный, и все в таком духе. Окей, собственно, про это, да, рассказал, то, что можно создавать не только вот эти ошибки, но варнинги, сообщения просто, что действительно, как вы делаете, проверить. И, собственно, основные выводы, что для 12 шаблонов это реально можно вынести все ядро. То есть вы просто, конечно, детально не, сейчас не получится явно показать. У меня, честно говоря, не все еще сделано. Но в процессе я это переделаю в ближайшие месяца два, я надеюсь, и подробно опишу, как это можно вынести. А в целом структура получается гораздо чище и понятней. То есть вся суть, она выделяется в отдельные классы, собственно, шаблонов. И остается чистый бизнес-код. На этой таблице, собственно, вы впоследствии на слайдах можете посмотреть, что к чему можно применить, прозрачность компоновки, повторное использование. То есть для большинства все можно вынести в отдельные аспекты и переиспользовать. Ну и так, несколько предвосхищая основные вопросы, я хочу сказать, что да, мне это приходилось использовать в продакшене для трейса финансовых операций, потому что это был Brownfield проект, и что-то там пошло не так. Достаточно давно это все писали. И для того, чтобы не протыкивать каждый метод, не вписывать, что к нам пришло, что ушло, я навесил просто всю эту трассировку на всю сборку. Да, это работало долго, но зато я увидел полный трейс и относительно быстро нашли. Работы это заняло примерно на пару часов. Трейс проверить, конечно, гораздо дольше. Но все в итоге значительно сэкономило время нахождения. Да, это достаточно тяжело продвинуть руководству и коллегам, потому что это, несмотря на то, что в 2001 году это представили, но это сложно продавить, потому что, возможно, какая-то инертность мышления. Есть много страхов по поводу того, как это дебажить в рантайме, на этапе компиляции. Сейчас, кстати, да, покажу. Что-то совсем забыл. И я надеюсь, что уже к основному большинству переходит использование аспектов, и вы, по крайней мере, попробуйте бесплатную версию. Итак, сейчас я покажу, как можно дебажить. Смотрите, допустим, compile time валидация для синглтона. Так, вот, например, где он должен проверять, ну, вообще, как это войти. То есть у меня заранее написано запуск, то есть MSBuild используем простой с параметром PostSharp attribute debugger true. Все запускаю. Сейчас он меня спрашивает, какой инстанс я хочу использовать. Говорю, где у меня код. Это я могу пропустить. И сейчас еще раз, подождите. Так, предлагаю загрузить, после неудачи он должен остановиться, что-то, видимо, может быть, так, сейчас посмотрим, то есть вообще это отрабатывало хорошо, сейчас еще раз, но если что, то можно подойти после доклада, я точно это сделаю. Нет. Сейчас что-то срослось. Вот. Вот я зашел. То есть это действительно, ну, на этапе компиляции я тут могу увидеть, что к типу, да, MyClass применяется. Все, что я тут понаходил. Собственно, проверяю, что конструкторы, что действительно там есть какие-то у меня. И все в таком духе. То есть если все успешно у меня прошло, то я вижу, что все успешно собралось, ну и как бы программа не запустилась. То есть точки основного есть, дебажить можно, то есть никакой магии не происходит, rocket science. Все готово для продакшена. Есть подсветка в самой студии, какие аспекты применены, есть аспект провайдер. Все это вы сразу находите, не нужно протыкивать классы. Огромные комьюнити. Что еще? Огромно большой потенциал есть. Средства уже проверены, уже версия 4.1. Ну, я знаю, что многие не используют продукты, допустим, первой версии. Там некоторые даже второй не используют. Тут уже 4.1. Полностью поддержка новой студии есть. Ну вот многие с третьей начинают. Ну, третья, честно говоря, мне не очень понравилась. Четвертая вот прям уже отлично пошла. Стало гораздо легче. Да.
Сколько строчек кода занимает простой трейс, как бы на реалогирование входа-выхода?
Простой трейс займет, сейчас я скажу навскидку, в зависимости от того, сколько вы хотите записать, если вы захотите, ну, хотите написать просто, что был вызван такой-то метод с такими-то аргументами, это вы напишите одну строчку. Перезаписав, ну, забирая один метод. То есть это очень легко пишется. То есть я вот прямо сейчас, ну, что я могу показать, реально тут сейчас чуть-чуть отниму времени от перерыва. Сейчас пока дебаг. Так. Класс. Неважно какой. Это самый общий аспект будет. Так, что он у меня ругается? А, да. Ну, пускай один. И у меня есть... Допустим, on entry. И, допустим, у меня есть, ну, даже я вот так пока напишу, консоль. Метод name. Ну, если там, ну, в общем, понятно, через вещи args. Есть return value и arguments, то есть это массив, я их могу там перечислить, записать. Фактически, ну, все, вот вы перечислили, и я могу это применять к любому методу. То есть все, то есть my class написал. То есть, конечно, для того, чтобы всю эту массу применить, вы напишите на уровне сборки, assembly. Все оно заработает, то есть, ну, достаточно просто. Еще вопросы, да? Оно же только на этапе компиляции внедряется, поэтому производительность остается такой, какая была, то есть как вы, если вы написали руками. Производительность никак не аффектится. Да, время компиляции вырастает. То есть в зависимости от того, сколько вы аспектов примените, оно пропорционально вырастет. Ну. Спасибо за внимание. Если есть еще вопросы, либо какие-то примеры хотите посмотреть, подходите на стенд, я с удовольствием покажу.